Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – происхождение царя Шауля. Об этом необходимо немного поговорить. По той причине, что книга Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, царей Израиля, она целую главу после того, как уже написала нам достаточно о каждом колене, и еще после этого подводит итог колену Бениамина, приводя имена великих тех, кто по передаче традиции, тех, кто передавал традицию величия от праматери Рахели, от Бениамина и до царя Шауля. Имена великих. Не сохранилось у нас, к сожалению, особенной информации об этих людях, что они сделали, а может быть, о многих из них особо и сказать нечего, в том смысле, что вот был великий человек в служении Богу, человек, который был образом духовного величия, работы над собой по изгнанию дурного побуждения. И, может быть, не было там особо каких-то событий таких, которые можно рассказать, перечислить, какие-то конкретные достижения. Просто великие люди. И Танах, который настолько сжат, настолько там не хватает слов, он вдруг посвящает много место для того, чтобы имена этих великих людей привести. Восьмая глава книги Деврей Хаямим. «И Беньямин родил Белу первенца своего, Ашбеэля второго и Ахраха третьего, Ноху четвертого, Рафу пятого». Совершенно не такие имена даются, как в Торе, потому что здесь раскрываются какие-то другие аспекты этого человека, и называются не их имена, а как некие эпитеты, раскрывающие духовное величие людей. И только 5 сыновей. У Бениамина было 10 сыновей, а сохранилось родословное только 5 из них, и для царя Шауля этого оказывается достаточно. Явишуа, и Нааман, и Ахоах, и Гера, и Шефуфан, и Хурам – это сыновья Эйхуда. Они главы отцовских домов, живших в Геве, и выселили их в Манахат. Настолько уже стало много представителей колена Бениамина, что их выселили из одного города в другой. И Нааман, и Ахия, и Гера, он выселил их, и родил он Узу, и Ахихуда, и Шахараим, родил детей в Сдемуаве, Адшилхо, Отам, Хушим, Бары, жен своих. У человека были жены, имена, и дальше на протяжении 40 стихов продолжается перечисление имен. Мы, наверное, не будем читать эти имена по причине того, что нам действительно это ничего не скажет. Комментаторы практически не приносят нам информацию. Невозможно. И так иудаизм имеет такое изобилие информации, законов, заповедей, которые мы учим, так что имена эти, в общем-то, о них ничего не говорится, но сам факт упоминания имени в Священном Писании свидетельствует о каком-то величии. Вот давайте об этом величии царя Шауля, по сути, и поговорим о величии царя Шауля, его предков, о особенности колена Бениамина, и поговорим, поскольку, еще раз, целая глава книги Деврей Хаямим посвящена опять колену Бениамина. Колену, знак которого на знамени волк, тот, кто видит тьму, во тьме видит свет. И это образ колена Бениамина. 40 стихов в этой главе перечисляют имена потомков Бениамина. Родословное колено Бениамина уже приводилось раньше. И по какой причине посвящена этому еще целая глава. Йосеф бен Довид ибн Яхья говорит следующее, испанский большой раввин. Книга летописи раскрывает родословную царя Шауля, царство которого сравнивается с солнцем. Архетип царства еврейского народа, на который ориентируется колено Иуды, царь Давид и его потомки, поскольку царство колена Иуды сравнивается с луной, а колено Бениамина – это солнце, ну, те, кто видит света, естественно, не в состоянии построить такое царство. Талмуд, трактат Кидушин, 70-я страница, говорит следующее. «Кшакодеш Боругу, Машреш Хинато, Эйн машре эла аль мишпахот миюхасот шабе Исраэль, шенеймар, бээд рагуна ум Ашем ела элуким леколь мишпахот Исраэль, леколь Исраэль, онеймар, леколь мишпахот Исраэль. Когда Всевышний свое божественное присутствие хочет раскрыть, раскрывает, не хочет раскрыть, а раскрывает, то он раскрывает на семьи, на семьи, на еврейские семьи, которые имеют свою родословную, как то сказано, что в тот день Всевышний раскроет свою божественность семьям Израиля. Не сказано Израилю, а сказано семьям Израиля. Поэтому очень важно знать, в принципе, из какой семьи ты происходишь, что это за семья, что там было прежде, ну так немножко, чтобы не оказалось, что ты полный сирота, и вообще не знаешь ничего, вот родился, своих родителей, может быть, знаешь хоть как-то, а вот что было дальше, у тебя нет ни малейшего представления, никакой традиции, ничего такого, то есть ты получаешь как вот сирота, который бездомный ребенок, который был кем-то там собран, поэтому очень важно знать о своем прошлом. Каждый из нас, у кого и сохранились родители, еще живы, дедушки, бабушки, что-то такое вот узнать, ведь у них тоже было какое-то величие. Может быть, они не вошли в Священное Писание, но какое-то величие, несомненно, у них было. И если мы это узнаем, если это свойственно нашим предкам, может быть, и нам тоже это будет чем-то очень важным для нашего продолжения жизни. В этом причина публикации семейного древа, то, что делает книга Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи. Колено Бениамина действительно особое и совсем не случайно. По этой причине Иерусалимский храм располагался на территории колена Бениамина. У Бениамина было 10 детей, и все они были названы, соответственно, пропажей Юсефа, как мы видим. В завершении книги Берешит, 46 глава, приводятся имена сыновей глав колена, спустившихся в Египет, и говорится следующее. Сыны Бениамина – Бела, Бехер, Яшбель, Гера, Нааман, Эхи, Ирош, Мупим, Хупим и Арты. Все эти имена, они каким-то образом, комментаторы нам раскрывают, они каким-то образом были все связаны с пропажей его брата Юсефа. Это все были какие-то элементы того, что Юсеф найдется, что Юсеф сохранит свой особый потенциал для продолжения его участия в 12 коленах. В книге Зоар сказано следующее, что Яков любил Рахель, поскольку знание тайн творения корня и корней душ людей открыли ему, что окончательное исправление мира может быть осуществлено в первую очередь ее сыновьями. Книга Зоар, глава Берешит, страница 153. Именно сыновьями Рахель в первую очередь может быть исправлен этот мир. И на прошлой лекции мы подчеркнули, что наша задача не просто вести некий еврейский образ жизни, что-то там соблюдать, что-то делать, мы должны иметь реальные духовные достижения, мы должны реально осуществить тикун. На прошлой лекции говорили про тикун Рахель, про исправление этого мира посредством молитвы, соответственно, плачу Рахель. Поэтому мы должны реально добиваться каких-то духовных результатов в нашей жизни, чтобы у нас что-то было. Еще раз книга Зоар говорит, что Яков любил Рахель, поскольку знание тайн творения и корней душ людей открыло ему, что окончательное исправление мира может быть осуществлено в первую очередь ее сыновьями. Сыновья Рахель, они конкретны. Они в своей духовной деятельности осуществляли реальные изменения, приводили к реальным результатам в этом мире. Мир становился другим, мир становился лучше. Он был более отремонтированным. Тикун Олам. Исправление мира, на самом деле, ремонт мира. Он становился чище, он становился отремонтированный, в нем появлялось нечто, чего не было прежде. В первую очередь, ремонтировать нужно свою душу. И для того, чтобы ремонтировать свою душу, чтобы понять, для чего твоя душа может быть полезным, то необходимо понять, из каких составляющих она, вообще-то говоря, создана, сложена. Книга «Анализ души» очень хорошо помогает человеку понять, что у него там внутри. Эта книга выложена на сайте Толдот, и ее можно купить за весьма скромные деньги, набрав в поисковике «Анализ души». купить для себя, для ближнего, помочь им таким образом издать следующие книги. Наш праотец Яков сказал следующее о Бениамине. Такое благословение наш праотец дает Бениамину, своему сыну и колену его, его потомкам в целом. Бениамин зев и трав бабокер юхаль ад вела эрф ехалек шалаль. Бениамин волк терзающий, он хищный, он не терпит тупости. Бениамин очень тяжело, с тупыми ему очень тяжело быть. Он терзает тупость, просто грызет, разгрызает, он не может этого выносить. Утром есть будет лов, в состоянии утра, в состоянии, когда божественность видна, то есть во времена храма, он будет свою получать добычу, а вечером в условиях тьмы поделится добычей, раздаст добычу. Он поделится, раздаст добычу, то есть когда во тьме добыча будет тяжело видна, тяжело доставаться, когда Бога не будет видно во тьме, он... Колено Бениамина, на территории которого расположен храм, именно по этой причине, что это колено, которое будет в условиях разрушения храма рассказывать о том, что такое храм, и это станет в какой-то мере видным и осязаемым для всех колен, для всего еврейского народа. А именно, когда храм существовал, то там происходили постоянные чудеса, там была такая атмосфера, что... Любой человек, зайдя в храм, он непосредственно изменялся. Сегодня божественное присутствие там нет. Соответственно, люди сегодня совершенно другие, которые на протяжении поколений были пленными детьми, лишенными возможности влияния на них Иерусалимского храма. И вот эти люди бродят по земле. И есть колено Бениамина все-таки, которое обладает царством, которое обладает таким величием, что видит Бога во тьме, как волк, и рассказывает об этом другим, раздает добычу в конце дня, когда наступает полная тьма, как у нас с вами сегодня. Это не я сказал, это Раши. Говорит Раши, у колена Бениамина будет особая миссия утром при основании царства и вечером во тьме изгнания. Сейчас у нас тьма сгустилась до полного мрака. И, соответственно, получается, что это особая миссия колена Бениамина. В конце дней раввины из колена Бениамина будут давать уроки, отличающиеся от других, от раввинов из других колен. Просто другие уроки будут давать. Другие раввины тоже молодцы, они будут тоже давать очень хорошие уроки, но свет Торы во тьме могут показать колено Бениамина в особой мере. Тайное учение отмечает, что окончательное исправление, которое в конце дней осуществит в мире народ Израиля, будет достигнуто в первую очередь потомками Рахели, коленами Юсефа и Бениамина, кто это говорит, Мариль Блох, уроки знания. Тайное учение Ешивы Тельц, автор этой книги, говорит о том, что действительно колено Бениамина и Юсефа будет обладать в конце дней особой значимостью. Кто хочет более глубоко раскрыть тайны, глубину устройства Торы, тайное учение Ешивы Тельц, маленькая ешива, которая находилась в Литве, в небольшом литовском городке в Жимайти на северо-западе Литвы. Сефер Паним Яфот. Колено Бениамина обладает способностью видеть искры света ночью и выстоять против Исава, силы которого достигают предела ночью. Именно во тьме, когда не видно ничего извне, когда божественность находится в состоянии сокрытия, то что делать людям? Что люди могут делать в такой ситуации? Только ориентироваться на самого себя, когда человек становится центром ориентации в этом мире, и люди только о себе заботятся. Бога не видно, тьма полная. Так вот, Бениамин обладает ясностью видения, недоступной другим коленам. Кто это сказал? Сефер Паним Яфот, очень глубокая и ясно написанная хасидская книга, которая ставит, в общем, практически те же задачи, что и литовское направление мышления, которое называется мусар. Еще раз, что сказано в Сефер Паним Яфот, колено Бениамина обладает способностью видеть искры света ночью и выстоять против Исава. Исав антипод еврейского народа, это жизнь ради исключительно самого себя. И его силы упрочаются в конце дней, то есть сегодня. Короче, сегодня колено Бениамина имеет особую значимость. А Хазаль, еврейские мудрецы, многие еврейские мудрецы говорят, что Бениамин был одним, сам Бениамин, сын Рахель, был одним из четырех людей, которые покинули этот мир, не совершив греха. Ни разу, никогда Бениамин не совершил греха, то есть не то, что обычно приводят слова Саба из Кельма, дает этому объяснение, что есть слова царя Давида, что не может быть праведник, который всю жизнь будет поступать правильно и не совершит греха. И большинство людей считают, что речь идет о том, что ну и праведник тоже когда-нибудь, где-нибудь, да все-таки какую-то ошибку допустит, где какой-то грех совершит. Саба из Кельма говорит, нет, что речь идет совершенно о другом, о том, что нет такого праведника, который хотя бы одно дело, хотя бы одну заповедь исполнил так, чтобы в ней не было составляющей греха. Потому что говорит Саба из Кельма, что как только человек начинает делать какое-то дело, все, в том числе и приниженные силы, начинают от этого пытаться что-то урвать для себя. И есть в любом нашем деле, есть также всегда приниженная составляющая. Вот для того, чтобы пытаться понять это, заметить, проанализировать себя, перестроить и попытаться устремиться к тому, чтобы эти приниженные составляющие убрать, нужно купить эту книгу, ее изучить, ну или прочесть ее бесплатно на сайте. Но лучше первый вариант купить, она будет у вас в бумажном виде, и вы сможете себя перестроить, во всяком случае понять, как вы устроены, и потом... Мне кажется, что после многих лет соблюдения заповедей к вам будет вопрос, от чего вы, собственно говоря, вообще даже не пытались разобраться, насколько ваше служение Богу подходит. Итак, Бениамин был как раз таким человеком, у которого в его поступках не было приниженных составляющих эго, ну, исавского образа жизни. Мы просто, наша проблема сегодня, зачем нам сегодня столь необходимо учение мусар и столь необходимо разобраться в себе, в силах нашей души? По той простой причине, что мы живем в период Исава, и все мы, кто вообще пришли совершенно издалека, из стран, захваченных Исавом, нас ориентировали с детства, что мы должны добиваться исключительно в жизни того, что является пользой для нас самих. То есть мы должны получать образование, использовать этот мир, богатеть, ну, конечно, при этом, и, я не знаю, есть какие-то границы другие, да, типа там родину не предать и все остальное, но это так в целом. А вообще нужно, и опять же, родину не предать тоже только по той причине, что достойный человек, он родину не предает, поэтому родину предавать не надо. Но в целом человек должен стремиться исключительно к развитию самого себя. Это концепция Эдома, и до тех пор, пока мы центральный лозунг, который провозглашен в Торе, «Ата гарета ладатки ашем улаким эн од мильвадо», ты убедился, узнал после Синайского откровения, что Господь есть Бог и нет никого, кроме Него, мы сегодня произносим, что нет никого, кроме меня. Это концепция Эсава, и какую бы заповедь мы ни делали, в ней всегда будет, это то, что Саба из Кельма говорит, в ней всегда будет составляющая нашего приниженного эго, его желания, его интересы. И всегда у нас будет не здорово в нашей жизни. Так вот, Бениамин, он обладал способностью подняться над этим. Он в жизни не совершил греха. У него просто всего этого приниженного не было. Он силой волка, он эти свои силы волка использовал не для того, чтобы грызть других, а для того, чтобы исправить себя. Исправить себя, концепция учения мусара, она вот здесь, «Свет Израиля», как раз есть та книга, которую тоже можно прочесть на сайте, можно купить за весьма небольшие символические деньги. Эта книга как раз и есть книга, объясняющая концепцию учения мусар Рава Исраэля Салантера. Так, движемся дальше. Колено Бениамина, особое колено, 8 глава. Книги Деврей Каямим. Столица колена Бениамина и первая столица всего Израиля – Гиват Шауль. Необходимо, когда мы изучаем Танах, необходимо его каким-то образом географически проецировать, то есть чтобы любое место, которое, ну почти любое место, которое упомянуто в Танахе, чтобы мы каким-то образом его связали с землей Израиля и так, чтобы книги Танаха для нас были реальными, связанными с землей, связанными, а не так, что мы вообще не понимаем, о чем идет речь, и идея отдельная, география отдельная, и тогда получается, что мы же, что наше знание Танаха, наше знание Торы не связано с географией, а земля Израиля не связана с Танахом. Мы ездим по Израилю и вообще не знаем и не видим, что где находилось, что где было, и таким образом мы как бы вот в современной светской стране, у нас вообще нет ничего прошлого. Итак, первая столица всего Израиля в колене Бениамина, Гиват Шауль, где находился Гиват Шауль. Гиват Шауль находился к северу от Иерусалима в деревне Шоафат, лагерь палестинских беженцев Шоафат. Как только выезжаешь в сторону Шхема, в сторону Рамаллы, более точно по старой дороге, которая идет через Каландию, то справа находится горный хребет, который с юга на север тянется в Израиле. И там древний город Гиват-Шауль. Талмуд в трактате Брахот говорит, что когда Гивоним, это народ, мы будем о нем говорить чуть позже, Гивоним произнесли название столицы еврейского народа Гиват-Шауль, то с небес спустился глаз, который сказал «Бахир Ашем». Избранный Господом. То есть Гиват Шауль, город Гиват Шауль, и это было сказано Гиваним с недостаточным трепетом, раздался голос небес, Гиват Шауль, Шауль избранный Господом. Итак, царь Шауль был действительно избранный Господом. Это не только оценка Танаха, который написали великие в нашем народе, а это глаз, который спустился с небес. Города в колене Бениамина назывались Гива. Гива – это высота, вершина. Ну, как бы объяснение географическое простое, что к северу от Иерусалима тянутся горы, горный хребет, поэтому там действительно города строились на высотах, на холмах, в горах, поэтому Гива – высота, возвышение, географически было понятно. Но на самом деле есть намного объяснение, там намного более глубокое. Какие города? Гива – один из городов. Гиват Беньямин, Гиват Шауль. Есть разные точки зрения. Гиват Беньямин и Гиват Шауль – это один и тот же город или нет? Но, во всяком случае, надо знать концепцию городостроительства, городостроения колена Беньямин – это возвышение. Ну, само слово «город» на иврите «ир» происходит от слова «лераир» – «пробуждать». Город – это место, где люди не занимаются сельскохозяйственной деятельностью, какими-то другого рода занятиями, и в частности от них больше зависят судьбы, в том числе и крестьян, проживающих в деревне. Поэтому город, само слово город, пробуждение на иврите. Там необходимо что-то создавать, там необходимо жизнь строить и исправление мира осуществлять. Города, в которых мы проживаем, должны обладать такими свойствами. И, в частности, Гиват Шауль посетил Санхери в конце, царь Ассирии Санхери в конце осады Иерусалима, потому что ему, он понял, что захватить Иерусалим, он не смог захватить Иерусалим, и несмотря на это посещение, но, тем не менее, он понимал, что ему необходимо сделать что-то такое, для захвата Иерусалима необходим какой-то потенциал извлечь из города Гиват-Шауль, из первой столицы еврейского народа. Гивон. Несколько слов о Гивоне, который находился на территории, колена Бениамина. 8 глава, 29 стих. Написано так. «И в Гивоне жили владелец Гивона, и имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, и Киш, и Цур, и Бааль, и Надав, и Гидор, Аха и Зехер», приводятся имена царевичей города Гивон. И Миклот родил Шиму, поселились они напротив братьев своих в Иерусалиме с братьями своими. И на этом ситуация закрыта. Итак, упомянут Гивон. Кто такие гивонитяне? Книга Судей рассказывает о том, как гивонитяне, с чего все началось, что они были народом, который, книга Ирошо, 9 глава, отмечает, что гивонитяне были змеями. Национальность из числа 7 кананских народов, которые жили на земле Израиля до того, как евреи вступили. Один из них был Хивим. Хивим – это змей, концепция змеи – смешать добро и зло, так, чтобы нарушилась система принятия решения человеком, чтобы его желания и его какие-то пристрастности оказывали на него влияние, и чтобы никакое его решение не было объективным, а только и исключительно было бы его... Человек следовал бы своим желаниям, а не тому, что есть истина. С чего все началось? То есть гивонитяне – это вот тот самый кананский народ, который обманом заключил завет с еврейским народом. И гивонитяне жили в колене Бениамина. То есть колено Бениамина, так оказалось, должно было своим великим образом оказать на них влияние. Посмотрим, к чему все это привело. Книга Ирошо, 9 глава, сказано так. «И было, как услышали все цари, которые за Ярденом, на горе и на низменности, по всему берегу Великого моря напротив Ливанона, то собрались они вместе сразиться с Ярошо Израилем. Однако жители Гивона поступили иначе. А именно, они решили хитро, пошли, прикинулись посланцами и положили ветхие мехи на своих ослов, и меха вина ветхие, лопнувшие, перевязанные, и обувь ветхая с заплатами на ногах их, и одежда ветхая на них, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Пришли они к Ирошу в стан в Гилгаль и сказали ему: из дальней страны мы пришли заключить с вами завет. В результате евреи к Богу не обратились и обрадовались тому, что вот евреи выходят из Египта, и только что произошли глобальные чудеса в Египте, при исходе из Египта. И вот издалека пришел некий народ, который говорит: хотим к вашему Богу приобщиться, бы такое мы о вас слышали. Евреи были очень рады и заключили с ними завет. И оказалось, что змеи обманули, что они сблизи на самом деле живут на территории, которая будет отдана колену Бениамина после завоевания земли Израиля. И ну, после того, как заключили с ними завет, то уже нельзя было ничего сделать, нельзя было их изгнать из этой земли. Возникает вопрос, зачем им это было нужно? Зачем им? Ну, надо было обманывать. Ну, во-первых, змеи обманывают. Змеям обманывать всегда хорошо, поэтому если змея добьется всего без обмана, то она будет не удовлетворена. Ей нужно как-то обмануть и свою подколодность продемонстрировать, потому что это змея. Зачем гивонитяне прибегают к хитрости? Известно повествование Иерусалимского Талмуда о том, что евреи, придя в землю Израиля, предложили кананцам три возможных варианта. Первый из них – это принять 7 заповедей для соблюдения и соблюдать, соответственно, заповеди и остаться жить на своей земле. Второе – это покинуть землю Израиля и землю Кнан, которая начала с приходом еврейского народа преображаться в землю святую, в землю божественной воли, в землю Израиля. То есть покинуть эту землю предлагали кананцам. И третий возможный вариант – воевать и погибнуть, если они не захотят соблюдать 7 заповедей. Достаточно хивим жителям Гивона. Гивон, кстати говоря, сохранился полностью, находится неподалеку, совсем неподалеку от гробницы пророка Шмуэля, тоже к северу от Иерусалима, ну, как раз там, где колено Бениамина и имеет свой надел. Итак, зачем гивонитянам нужно было прибегать к хитрости? Они могли бы сказать, что мы получили от вас сообщение, что вот принять 7 заповедей мы можем, и тогда все будет у нас хорошо. Мы как бы готовы принять 7 заповедей. Зачем они захотели обмануть и сказали, что мы пришли издалека? Ведь даже если они были близко, все это могло бы работать. Ответ следующий. Они хотели не просто мира с евреями, они хотели союз. Однако в Торе, в 23 главе книги Шмот, сказано следующее. «Ло тихрот ларем веле элуререм брит». «Не заключи с ними и с их божествами союз». Тора призывает нас к миру с язычниками, но Тора запрещает нам союз. Что значит союз? Обмен культурными какими-то данными, обмен образом жизни. Никакого союза быть не может, только мир и никакой не союз. Что хотят змеи? Они хотят свое змеиное жало впустить к нам, и в результате на протяжении истории они, жители Гивона, гивонитяне, хивийцы, были пятой колонной, которые причинили много зла еврейскому народу. Итак, еще раз книга Шмот, глава 23. «Ло тикрот ларем веле элурейрем брит». «Не заключи с ними и с их божествами союз». И следующий стих говорит: «Ло ешву барцеха пен яхтиотха ли китаавод эт элурейрем киелыха лемукеш». «Пусть не обитают они на твоей земле, чтобы не ввели тебя в грех против меня, что будешь служить их божествам, и станет это тебе преткновением». Это станет преткновением, когда ты видишь хивийцев, и ты видишь жертвенники и человеческие кости на жертвеннике, когда они сжигают там своих детей, то это, несомненно, оказывает влияние, в том числе и на колено Бениамина. Колено Бениамина, оно действительно великое, оно особое, но у колена Бениамина есть тоже дурное побуждение, своя цирара, есть свое служение, своя задача бороться против дурного побуждения. Мораль из Праги говорит, что хивим хуже всех семи кананских народов. Еще раз, зачем мы с вами вообще касаемся этой темы? Потому что они жили... Пять городов Хивим, пять городов Гивонитян, Гивон главный город, еще Кирьят-Ярим. В общей сложности пять городов, они все были на территории колена Бениамина. И колено Бениамина должно было своей святостью, своим величием оказать влияние на этих людей, чтобы они перестали быть змеями. Хивим также были змеями, в частности, Хивим – это жители Шхема, те самые жители Шхема, Шхем бен Хамор, Хамор бен Шхем, те, кто похитили Дину. Что они хотели? Они хотели иметь возможность ассимилировать еврейский народ, брать дочерей Якова, отдавать своих дочерей, ассимилировать еврейский народ, чтобы не было в этом мире святости. Змея имеет одну задачу – ассимилировать святость и ее искоренить под самый корень. Поэтому говорит мораль, что хивим, они хуже всех. Они очень компанейские, они очень такие мягкие, они неконфликтные. Они как змея подползают для того, чтобы свой змеиный яд распространить. Соответственно, у колена Бениамина, теперь после того, как обманом пришли эти хивийцы и заключили завет, евреи ничего не могли с ними сделать, и в результате колено Бениамина должно взять на себя эту миссию, каким-то образом попытаться этих змей довести до человеческого образа, и не получилось, не получилось. Человеческие кости на жертвенниках ничего не помогало. Поэтому Иерошу установил запрет, что даже те, кто пройдут гиюр с гивонитян, запрещено на них жениться. Они настолько обманчивы, настолько неустойчивы у них духовная форма, они настолько лживые, что даже гиюр, то есть если гивонитянин пройдет гиюр, его можно в синагоге десятым считать, можно даже первым считать. Он может молитву вести, гивонитянин, прошедший гиюр. Но жениться на нем нельзя. Это постановление Иерошу, потому что он увидел у них такую лживость. Для человека очень важно, это одно из главных конфигураций человека с точки зрения того, как Тора хочет его видеть, чтобы человек был... честным, истинным, чтобы твое «да» было «да», твое «нет» было «нет», чтобы на твое слово можно было положиться, чтобы у тебя было... был ты человеком слова. Если ты лживый, если, то это очень существенный недостаток. Книга Ваикра, глава 18, то, что мы читаем в Йом-Кипур в Минху. В Йом-Кипур в Минху, Йом-Кипур, наверное, день, когда мы больше всего внимаем чтению Торы, день нашего прощения, день нашего обеления, когда Всевышний обеляет нас. Что там сказано в Минхе? Сказано так. «Кемаасе эрец Мицраим, ашер ешавтем ба, ло таасу. У кемаасе эрец Кнаан, ашер ани мивей отхем шама, ло таасу. У бехокусейхем ло телеху. По обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. По обычаям земли канаанской, куда я вас веду, не поступайте. И установлением их не следуйте». Ну вот это повеление не быть как египтянину и не быть как канаанец, повеление, которое нам дал Бог. В большей мере мы должны, в самой большой мере мы должны стремиться к этому. А хивицы, как говорит Моралис Праги, они самые плохие, такие вот самые, их духовная форма самая искривленная из всех канаанских народов. И да, они смогли таки обмануть евреев. Книга Дварим, 7 глава, приводит нам следующее. «Когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, куда ты идешь, для владения ею, и отбросит племена многие от лица твоего, хити, гергаши, эмури, кнани, приези, хиви и евуси, семь племен, которые больше и сильнее тебя». Ну, в физическом смысле, в смысле численности. «Они больше и сильнее тебя. И даст их Господь Бог перед тобой, и ты разобьешь их, то обреченными сделай их, не заключи с ними союза, и не изъявляй милости к ним». Не изъявляй милости, это не означает, что можно причинять им зло. Об этом нигде не сказано, ни в коем случае. Так просто нельзя. Если они пойдут на войну с тобой, то, несомненно, да. «Милости не изъявляй». Дословно «альтиханем». «Не дай им чего-то бесплатных, хинам, и тиханем, не дай им ханая», дословно «парковка». «Не дай им запарковаться на этой земле». То есть не улучшай им своим милосердием их жизнь, чтобы они запарковались на этой земле. Пусть они на других землях живут и там паркуются и так далее. «Не родни с ними дочери твоей, не давай его сыну, и его дочери не бери для сына твоего. Ибо отврати сына твоего от следования за мной, и будут служить они божествам чужим, и воспылает гнев Господа на вас, и истребит он тебя немедля». И так нельзя ассимилироваться, нельзя жениться на канаанских народах, потому что он отвратит. Теперь обратите внимание, как раз в этих словах и определяется, многие люди знают, что еврейство передается по линии матери, но не знают, откуда это учится. Вот именно из этих слов книга Дварим, 7 глава. Написано так: «Не родни с ними дочери, не отдавай его сыну, и его дочь не бери для сына твоего». Теперь здесь две. «Не роди с ними» в двух аспектах, да, и дочь твою на ассимиляцию не отправь, и сына твоего тоже. Дальше, следующий стих. «Ибо отвратит сына твоего от следования за мной, ибо отвратит он». Теперь, кто он, отвратит сына твоего? Сын твой, он женится, по идее, на женщине, поэтому отвратит она, что тоже правильно, женщина кнаанка из змей еще как отвратит от Бога. Но здесь говорится, ибо отвратит он. Кто он? Откуда он взялся? Ой, сказано так, что тот, кого родит твоя дочь, он остается твоим сыном. И отвратит он сына твоего, это вот этот муж твоей дочери, муж-кананец твоей дочери. Кананец, который на самом деле здесь не заключается брачная связь, эта связь не имеет никакой силы перед Богом. Если еврей женится на нееврейке, то это не имеет никакой галахической связи по закону с точки зрения еврейского закона. Во всяком случае, и закона сыновей Ноаха тоже. Кто отвратит еще раз? Канаанец, который возьмет твою дочь, он ее ребенка, которого Тор называет сыном твоим, Тор, в принципе, называет внуков сыновьями по причине того, что на деда, на бабушку распространяется почти не в той же мере, но почти в той же мере забота о своих внуках, как о своих детях. и продолжает дальше Тора, ну так поступите с ними, их жертвенники раздробите, их камни памятные разбейте, их деревья кумирные срубите, а изваяния их сожгите в огне. Короче, требуется полностью уничтожить весь культурный слой кананской цивилизации, всех их идолов и всю их религиозно-культурную программу стереть они из памяти. «Ибо народ святой ты, Господу Богу твоему, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был ему народом, достояние из всех народов, которые на земле». Да, сегодня не очень принято стирать память о других религиях методом уничтожения капищ. Тогда времена были древние. И тогда всем было понятно, что народ, который верит в единого Бога, он не приемлет языческих никаких культов. Хивим хотели прилепиться к еврейскому народу, о чем сказал царь Давид, согласно тому, как это комментируют наши мудрецы. 12-й псалом, царь Давид сказал так. «Сави врашоя мидгалахун крум зулат ливны адам». Кругом нечестивые расхаживают, их возвышение, унижение для сыновей человека. Итак, искаженный духовный образ человека – это унижение для сыновей человека. Еще раз, это мы должны в данном случае не только сейчас поругать кананцев, которые вот соответствуют и подпадают этим словам царя Давида, мы должны эти стихи к себе самому тоже отнести. У нас тоже есть духовный сбой, который нам необходимо исправлять. Это метод изучения Торы, называется мусар. Мусар – это исправить себя и все, что мы видим в Торе, воспринимать лично. Не так, что вот царь Давид здесь вдруг решил геванитян поругать. Геванитяне так обманули евреев, они там были пятой колонной и идолам служили, и вообще такие не очень хорошие люди, поэтому царь Давид их обругал. «Сави врашоя мидгалаху крум зулат ливны адам». Нет, это касается каждого из нас, у кого есть недостатки. «Ибо кругом нечестивые расхаживают, и их возвышение, унижение для сыновей человека». Ты должен по поводу самого себя, каждый должен почувствовать, там, где у тебя есть духовный сбой, то это унижение для сыновей человека. Как мудрецы Мусара говорят, что это... Бизайон лицурата Адам. Это позор духовной формы человека. В конечном счете, величие колена Бениамина не повлияло на геванитян в должной мере. И до разрушения храма они продолжали оставаться пятой колонной. И царь Давид обращается к Гевоним 400 лет спустя Гевоним захотели, не будем сейчас касаться длинной истории, Гевоним остаются злодеями, которые находятся в еврейском народе. Через 400 лет после этого обмана, который они совершили, когда Йеошуа бен Нун вступает в землю Израиля, царь Давид произносит следующее. «Ваикра гамелах ла гевоним». И позвал царь Давид гевоним, у которых были какие-то претензии к евреям. Хотя претензии были существенные. «Вайомер алейгем». И сказал им, типа, что можно для вас сделать, чтобы вы не злодействовали. «Ва гевоним». Танах подводит итог. «Ва гевоним лом ибне Исраэль гэма». И позвал, и призвал царь Давид гевоним, спросил и сказал им, а гевоним... свидетельствует Писание, «Лом ибне Исраэль гэма». Ну, не евреи они, вот хоть тресни, вот 400 лет они жили среди евреев. Работа была им дана носить деревья и черпать воду для храма. И как ни пытались на них повлиять, чтобы они стали людьми, они так оставались змеями, ничего не помогало, ничего не происходило. Ни назначение на работу в храме, зарплату им платили хорошую. Отношение было, еще раз, в храме, их могли бы послать, не знаю, там куда-нибудь окопы копать на периферии. Им дали возможность работать в храме, чтобы они виделись, почему именно в храме, почему не евреи. Ну, евреи осуществляли служение там, естественно, в храме, почему геванитяне. Чтобы они видели храм, чтобы они видели, как выглядят евреи зашедшие в храм. Как выглядит колено Бениамина, и ничего не помогало. Еще раз, сейчас мы с вами опять-таки не ругаем геванитян, их нет, они пропали, но, может быть, часть ассимилировалась среди нас. Кто-то из нас наверняка является потомком геванитян, которые много лет тому назад как-то все-таки в еврейский народ попали, благодаря своим особым качествам змеи проползти, ассимилировать свое зло со змеиным ядом впустить. Тем не менее, Гевона сегодня нет, мы с вами сегодня есть. И нам нужно понять, что если у нас есть какие-то недостатки, не будем себя гевонитянами называть, то мы должны эти недостатки каким-то образом исправить и измениться. Еще 400 лет, 410 лет спустя, уже непосредственно перед разрушением храма, лжепророк Ханани из Гевона утверждает обратное словам пророка Ирмияу. Пророк Ирмияу, глава поколения, из Гевона объявляется лжепророк, который говорит, что все будет нормально, что пророк Ирмияу не прав. Не будет разрушения храма, и мы останемся здесь жить. Вавилоняне не придут, Иерусалим не осадят, город не падет и все остальное. Пророк Ирмияу ему отвечает, что ты, конечно, молодец, пророк Ханания, и дай бог, чтобы ты оказался прав, чтобы твое пророчество исполнилось, только подозреваю я, что ты не доживешь до Рош ха-Шана ближайшего. Так и происходит, что делают его потомки, они его не хоронят для того, чтобы не узнали, что пророк Ирмияу был прав. Короче, вот остаются змеями, как это вот, как было. Говорили они, геванитяне, что живем правильно, ну, идолу немного служим и так далее. Ни в чем раскаиваться нам не надо, изменять нашу судьбу не надо, ничего. Внук лжепророка Ханании, офицер армии обороны Израиля, арестовывает и избивает пророка Ирмияу по обвинению в попытке незаконного перехода границы. Талмуд в трактате Бава Батра говорит «Бнейко зива», что эти люди, геванитяне, конкретно Талмуд говорит про геванитян, они бнейко зива, люди, пребывающие в обмане, запутавшиеся в заблуждениях своих. Бнейко зива, люди обман. Вот очень важно, Саба из Кельма об этом говорит особым образом, что прежде чем ты начинаешь перестраивать свой фундамент, ты должен стать человеком искренним, честным, ты должен не быть обманщиком, потому что если ты обманчив как конфигурация, ничего не поможет, никакие духовные достижения, никакая работа над собой, ничего не поможет, ничего не приведет тебя к исправлению. Дальше продолжает 8 глава книги Деврей Хаямим. Кто еще не потерял линию, мы занимаемся родословной царя Шауля, потому что книга Деврей Хаямим, летописи царя Иудеи, в особой мере отмечает, целую главу посвятила предкам царя Шауля, начиная от самого Бениамина, сына Рахель, человека, который является одним из четверых людей, оставивший этот мир, не совершив греха. 8 глава, 33 стих. «И Нер родил Киша, и Киш родил Шауля». Нер, дословно, свеча, свеча родил Киша, Киш родил Шауля. «И Шауль родил Йонатана», Нер – это свеча. Комментатор будет говорить, что на самом деле Нер был дядей царя Шауля, а не дедом. Есть такое разъяснение. Ну, так или иначе, почему его назвали Нер? На самом деле его звали Авиэль, и он был назван Нер. Его так назвали люди, потому что он зажигал для людей факелы в темных переулках. То есть, когда людям было темно в темных переулках, когда они не видели продолжения пути, то он зажигал им свечу, он показывал продолжение пути. Не просто свечу, факел он зажигал. Зажигал факел, показывая продолжение пути, как человеку пройти дальше, когда он сбился с пути и не видит, куда ему идти дальше. Значит, еще раз давайте прочтем. Нер родил Киша, и Киш родил Шауля, и Шауль родил Йонатан, и Малкишуа, и Авинадав. Это трое сыновей, которые погибли вместе с царем, а погибнут, об этом будет сказано дальше, погибнут вместе с царем Шаулем на горе Гильбоа, и Эшбааль, он же Ишбошет. И сын Йонатана Мирив-Бааль, и Мирав-Бааль родил Миху, и сыновья Михи, Питон, Мелах, Таре, Ахаз, и дальше идут снова упоминания имен, и да, это были великие люди. Итак, родословная царя Шауля, ради которой целая глава здесь добавлена в Священное Писание, поскольку, еще раз, царь Шауль был таким человеком, по поводу которого спустился глаз небес, Бахир, Гашем, избранный Господом. Царь Шауль, его предки, благодаря которым он удостоился царства, концепция заслуга отцов, это центральная концепция в иудаизме. В Танах так просто, без проекции не пускали, не записывали без проекции. Вы видите, здесь все, кто родил кого, да, если кто-то не родил кого-то, и кто-то там сам по себе, да, в Танах так просто не пускали. В Танах пускали только те, кто по протекции, кто реально был великим, и который удостоился величия, в том числе благодаря своим отцам. Если человек является великим на протяжении нескольких поколений, то об этом сказано, что худ мишулаш лоба мигера и натек, в тройную свернутая нить нелегко нарвется. А здесь не три поколения, а намного больше поколений от Бениамина до царя Шауля. Там много сот лет проводится родословная царя Шауля. Особым человеком был Киш, дед царя Шауля. Комментатор отмечает, что в действительности его имя было Авиэль, но в народе его называли Нер, ибо он приносил в храм свечи и освещал для многих темные переулки по дороге к храму. То есть он людей вел к храму. Так что человек оказывался в месте, где его сердце трепетало перед Богом. Соответственно, задача нам в рамках изучения мусара кому-то исполнить это самим стать, обрести хоть в маленькой мере имя Нер, свеча, для того, чтобы вести других людей по темным переулкам к храму, стать источником света хотя бы там для небольшого количества людей и хотя бы в небольшой мере удостоиться этого имени, этого эпитета Нер. А поскольку храма еще не было, мы можем предположить, сколь велик был этот человек и какую миссию он на себя возложил, осветить путь к будущему храму. Он людей вел не к храму по переулкам, потому что храма еще не было, он вел людей к основанию храма. Это был великий человек, которого назвали Нер. Мидраш о значимости перечисления имен. 8 глава, 38 стих, написано так. И у Ацеля шестеро сыновей. И это имена их: Азрикам, Бохру, Ишмаэль, Шерая, Авадия, Ханаан, все они сыновья Ацеля. Да, простой стих говорит, что у одного из представителей колена Бениамина, его звали Ацель, было у него шесть детей. И подводится итог, все они сыновья Ацеля. Возникает вопрос, зачем эта концовка? Написано уже, что у Ацеля, еще раз, стих начинается, и у Ацеля шестеро сыновей. Дальше приводятся их имена, вот все они сыновья Ацеля. Что это пришло нам доказать? Ну, доказать нам пришло то, что говорит Талмуд. Талмуд нам говорит следующее. Между двумя Ацелями, между вот этими двумя упоминаниями имени Ацель, проходят 400 верблюдов, груженных толкованиями. Вот только один этот стих про Ацеля, где он начинается, стих заканчивается именем Ацеля, 400 верблюдов проходят, груженных толкованиями, только по поводу одного этого стиха. К сожалению, у нас нет, в самом случае я не нашел, мне неизвестно хоть чуть-чуть толкований по поводу Ацеля и его сыновей, но Талмуд показывает нам просто размах того, что от нас скрылось, и мы это реально потеряли. Мы были в тяжелом изгнании, находимся в тяжелом изгнании, сжигали наши книги, убивали наших мудрецов, мы все это реально утратили, потеряли. Вот эти 400 верблюдов с толкованиями, их убили, ну, верблюдов не убили, а забрали себе, а вот все толкования сожгли, уничтожили на протяжении веков. А тем не менее, то, что мы знаем, то, что у нас есть, оно является таким знанием мудрости, что даже каплю из этого в бездонного моря того, что у нас, да, есть, то, что мы, да, имеем, все эти великие книги Мусара, все это мы, Танах, все, Талмуд, все, что мы, Каббала, мы имеем столько, что тысячи жизней не хватит на это изучение. Поэтому плакать особенно не нужно. Итак, подведем итог нашей сегодняшней лекции. Происхождение царя Шауля, то, о чем мы говорили. Кто сказал, что восьмая глава именно этой цели посвящена? На самом деле сказали многие мудрецы. В частности, первое, что я увидел, то я вам и привел. Йосеф бен Давид ибн Ихья из Испании. Один из каббалистов Испании, он приводит эти слова, и Всевышний распространяет свое божественное присутствие только на конфигурацию семей, чтобы была преемственность, чтобы были отцы, чтобы были дети. Таким образом Всевышний передает свое благословение из поколения в поколение. У Бениамина, который был единственным человеком в этом мире, покинувшим этот мир без совершения греха, Бениамин был одним из четверых, у него было 10 детей, Белла, Бехер, Ашбель, Гера, Неймана, Хирош, Мопим, Хукипим, Варт, и все они были связаны с памятью о его брате. Наш пратец Яков в книге Берешит говорит благословение Бениамину. Бениамин зев, итров, бабокер, юхаль, ад, велеров, ихалек, шалаль. Бениамин, волк терзающий, утром будет есть лов, а вечером поделится добычей, раздаст добычу. Комментаторы все говорят, что у колена Бениамина будет особая миссия в конце дней, там, где он будет обладать способностью видеть во тьме, чем будет превосходить другие колена. И знание, мудрость, которую Бениамин раскроет, Бога, находящегося в сокрытии Бениамина, мудрецы из колена Бениамина смогут раскрыть в большей мере, чем представители других колен. На территории колена Бениамина находились геванитяне, те самые, которые обманом пришли и заключили союз с еврейским народом. Мир, да, а союз заключать было не нужно. Союз было не нужно заключать. И подведем итог. Колено Бениамина. Колено Бениамина, его месяц, соответствующий колену Бениамина, месяц Кислев, праздник Ханука, да, месяц такой особо боевой в еврейской истории, волки сражаются, знак зодиака колена Бениамина, месяца Кислева, стрелец, таким является Бениамин, его первая основа огонь, он, Бениамин, горит, его сфера божественного света Тиферет это великолепие, красота, его камень Яшма, камень, который обладает очень большими значимостями, это мы изучали отдельно. И на знамени колена Бениамина изображение волка. Волк не шакал, который довольствуется падалью. Волк падалью не довольствуется, он исключительно связан с жизнью, и мертвая падаль никаким образом его не привлекает. Таким образом, он видит свет во тьме, и в конце дней Бениамин будет иметь особое значение для всего еврейского народа. Ну, а между двумя ацелями, на этом мы закончили нашу лекцию, проходят 400 верблюдов, груженных толкованиями, и все это в нашем тяжелом изгнании мы, к сожалению, утратили. Спасибо за внимание.